Юрий Погуляй. Месть ледовой гончей.
Читает Юрий Гуржий.
В пустыне среди торосов и вздыбленных льдин под всепрощающим снегом хранится множество тайн. И кому, как не ледовому корсару, знать о них? Юноша Импат и его друг, бывший воришка из блуждающих городов, волею судьбы оказались на борту пиратского судна и теперь обречены на приключения. Их ждут падшие шаманы и демоны льдов, следы погибших цивилизаций и покой удаленных форпостов, шпионы таинственного братства и опустившиеся на самое дно легендарные герои. Но когда рядом друг, все не так уж и плохо. Цикл «Ледовые корсары». Книга вторая. Часть первая. Сомнения. Глава первая. Демоны нижних палуб. Брадун взревел. Возмущенный голос косматого гиганта прокатился по снежной пустыне. Зверь высотой 20 футов, не меньше, неуклюже пятился от окружающих его людей и недоумевал, как в такой прекрасный солнечный день ему довелось столкнуться с наглыми коротышками. Могучий нос-хобот, способный пробивать многовековой лед в поисках пищи, метался из стороны в сторону, будто указывающий перст, нацеливаясь то на одного моряка, то на другого. Крохи, окружившие Брадуна, пугали пустынного странника. От них пахло шкурами мертвецов и грязью, и, кроме того, они делали ему больно. В пустыне вновь громыхнул выстрел дальнобоя. Обиженно взвыв, покрытый белоснежным мехом исполин попятился и сделал прыжок в сторону, мечтая оставить обидчиков позади. Толстые лапы подняли в воздух ледяную крошку, сверкавшую в свете солнца. Если бы у него хватило смелости и ума, он мог в считанные мгновения растоптать пиратов-охотников, которые с азартными криками гнали снежного великана на смерть. Мне стало его жалко. Зверь, испуганно прижимая лохматые уши и прихрамывая, поспешил прочь от полукольца загонщиков. Наверняка он уже 100 раз проклял себя за то, что не сбежал, когда из-за гряды торосов выполз трехпалубный гусеничный корабль. Брадун мог скрыться, когда ледоход остановился и с него спустили лайер. Могучие лапы унесли бы пушистого гиганта далеко-далеко от тарахтящей крохи, пока та ползла по безветренной ледяной глади, загоняя жертву в тиски между двух кораблей. Но мохнатый зверь лишь проводил ее настороженным взглядом. Зря. Теперь же люди гнали глупого странника пустыни прямиком к лайеру, на носу которого двое моряков привели в готовность бортовой метатель и ждали, когда дичь окажется в пределах выстрела. Двигатель кораблика молчал. Среди сверкающих под ярко-синим небом льдов раздался еще один выстрел. На огненный порошок капитан сегодня не скупился, и я его понимал. Мясом Брадуна, хоть и жестким, можно целую неделю кормить команду. Хотя, может, и больше. Никогда не задумывался об этом. Истинные хозяева пустыни, маленькие беззащитные для мороза люди, успешно гнали раненого зверя прямиком на спешно организованную засаду. Мне казалось, что на лайре-то можно было избежать ненужной возни, но скучный корабельный быт настолько достал моряков, что те с радостью приняли участие в охоте.
— Бауди, чего встал? — одернул меня ворчливый голос полового. Старший матрос наблюдал за травлей Брадуна, облокотившись на очищенные ото льда поручни. Он задумчиво коснулся жуткого шрама на месте правого глаза. Из-под обледеневшего шарфа поднимались облачка искрящегося пара. Металлическая сетка окуляра, прикрывающего здоровый глаз, покрыла синим.
— Работай, а то замерзнешь!
Я послушно взял увесистый ломик и принялся сбивать лед с обшивки. Половой прав. Я уже чувствовал, как холодные пальцы мороза пробираются под парку. Руки в огромных меховых варежках тоже стали замерзать. Несмотря на то, что сегодня над пустыней царил чудесный безветренный день, надо сказать, большая редкость, весенний холод никуда не делся. И работа — лучший способ согреться. Сверху донесся гулкий ляск. Там несколько инструментариев колдовали со странным механизмом, который все почему-то называли папочкой. Вечно сокрытый чехлом, он был для меня одной из самых больших загадок — звездочки. Глаза, хоть и защищенные сетчатыми очками, уже заболели от яркой белизны солнечной пустыни. Так что к очистке хода я вернулся с облегчением. Зазвенел металл, откалывающий наросший лед. Позади опять взревел бродун, на сей раз с нотками паники. Стиснув зубы, я продолжил работу. Не выйдет из меня охотника, никогда не выйдет. У меня сердце щемило от жалости к зверю, так неудачно столкнувшемуся со звездочкой. Но оспорить приказ капитана — это слишком смело для простого юнги. Поэтому оставалось лишь затолкать чувство куда подальше и посвятить себя работе. Бродуны — очень красивые звери, величественные, неторопливые корабли ледовых морей. Четыре лапы столба, мохнатое сильное тело и длинный, невероятно пушистый хвост. Мощная шея, вытянутая морда, заканчивающаяся твердым хоботом, и маленькие грустные черные глаза угли. Ирония судьбы, этим красавцам не страшны даже снежные львы, а вот люди, мягкие, беззащитные перед клыками хищников люди, самый опасный враг. Мне представилась жизнь бродуна. Степенная, размеренная, неторопливые поиски сероватого льда, как раз под таким часто находились колонии волокунов, забивающих свои пещеры рыбой, и бесконечное путешествие от горизонта до горизонта, озаренное почти не греющими лучами солнца или же проходящие под колючими ударами вьюги, среди древних торосов и по снежным мостам над расщелинами. Знаете, иногда я ловлю себя на мысли о том, что этот мир был создан прежде всего для животных. Люди появились позже, и хотя легенды утверждают о первородности человека, мне кажется, все было совсем не так. Взять хотя бы красный лед. Белый кусок откололся, обнажив черный металл обшивки с серебристыми вкладками для удобной ходьбы. Я ногой столкнул обломок вниз, пропихнув между прутьями ограждение, и он гулко ударил по проходу следующей палубы, брызнув осколками. Ничего, мне все равно потом внизу работать придется, скину и оттуда. Так вот, красный лед. Людям он ничем не поможет. Этот мох или растение, пронизывающие многие ярды замерзшего панциря, можно попытаться сварить, но есть его все равно невозможно. А вот снежные олени с невероятно вкусным мясом держатся поближе к алым полям, облюбовывая их себе как пастбище. Но изначально же это был просто лед, просто то, что прямиком уходит в океан. Причем здесь, казалось бы, люди. Или взять тех самых волокунов, живущих в толщах льда и редко выбирающихся наверх. Обладатели вонючего, противного мяса оказывались на столе людей в качестве пищи только в самые голодные дни, когда давно уже съедено все, что можно было съесть. Я слышал, что даже ледовые волки брезгуют охотой за подснежными жителями. Зато их рыбные хранилища, скрытые в белой твердыне, лакомая награда для бродунов. И получается, что волокуны были созданы для бродунов, только те и разоряют холодные кладовые подледных обитателей. Если задуматься дальше, то можно предположить, что бродунов и оленей боги сотворили для людей, а вот волокунов и алый мох — для бродунов и оленей. Рыба же и морская вода предназначались именно волокунам. Но это же безумная цепь. Если вспомнить обо всех обитателях льдов, все эти связи, кто кого ест и зачем, не слишком ли сложно для разумного создания? Надо льдами пронесся предсмертный вопль бродуна. Могучая гарпунная пушка на лайере осечки не знала.
— Все, поймали!
— сказал половой. Он отлепился от поручня.
— Теперь ждем ежедневного варева от мастера Айза. — Бродунина с бродуниной на бродуниновом бульоне.
Я улыбнулся, почувствовав, как царапнул губы шерстяной шарф. Коколи дохода звездочка не слишком усердствовал в разнообразии меню. Главное, чтобы еда просто была. Вотчина пухлого весельчака находилась на второй палубе. Место сборищ и раскаленных плит. Если хотите забыть о бесконечной зиме, добро пожаловать на жаркую кухню Валли Айза. Сам Кок работал на ней почти голышом, вечно мокрый от пота и жизнерадостной улыбкой на круглом лице. По-моему, он был одним из первых корсаров, кого я увидел, выбрав путь Юнги.
— Давай, Бауди, поторопись и не забудь потом прибрать там.
Половой кивнул на проход второй палубы.
— А то уже нагадил.
— Хорошо. Охотники тем временем принялись разделывать тушу бродуна. Стараясь не смотреть в их сторону, я продолжил крайне интересную работу настоящего моряка. Вообще, когда только оказался на борту звездочки, мечтая о далеких странах, я сразу отметил идеальную чистоту. Теперь мне, новичку, доподлинно известно, сколько сил нужно потратить, чтобы добиться такого порядка. И кто этим должен заниматься? Первые несколько недель я даже разгибался с трудом. Поясница, спина, руки, ноги, у меня болела каждая мышца, каждый сустав. С утра до ночи я и мой друг, беглый воришка Фариан Анлавани, познакомились с недрами трехпалубного ледохода «Звездочка» при помощи тряпок, щеток, скребков и прочих инструментов уборки. Мастер половой, старший матрос, поставленный над нами, гонял нас без жалости и какого-либо душевного трепета. Я бы даже сказал, нам доставалось больше остальных. Но справедливости ради надо отметить, почти все моряки палубной команды частенько проводили время на карачках, драя коридоры и жилые залы. За исключением, разумеется, офицеров, так что ничего постыдного в этом не было. Казалось бы. Одной из первых истин мне открылось следующее. Палуба на корабле — это государство в государстве. Со своими порядками, традициями и таящимися в темных коридорах демонами. Когда я закончил, наконец, расчищать дорожку и спустился по внешнему трапу вниз, чтобы не проходить бесконечных коридоров, звездочки, тарахтящий лайер привез последнюю партию нарубленного мяса. Моряки, перепачканные замерзшей кровью, возились у кормы ледохода, подготавливая суденушка к погрузке. Скрипел кран, звенели цепи, и внизу радовались тяжелому и удачному дню свежеиспеченные охотники. Я прошелся по проходу второй палубы, сбросив вниз обломки льда, и побрел к ближайшему тамбуру. С работой покончено, и если меня не поймает кто-нибудь из старших матросов, можно отобедать и спокойно предаться праздному отдыху в кубрике палубной команды. Штурвал, открывающий дверь в тамбур, загудел, проворачиваясь, и я шагнул прочь из ледяного мира в обитель тепла. Именно так пару месяцев назад мы с Фари ступили на борт корабля, еще не зная, что судьба закинула нас к лихим владетелям пустыни, ледовым корсарам. Не могу называть это время плохим. Отнюдь здесь я никому не был должен. Да, много работы, но это работа. Это труд, это справедливо. А то, что скучно, по мне, лучше поскучать, чем вернуться в те дни, когда надо мною висели тени звездного головача и пьяницы Эльма. Когда я оказался заперт в снежном городке и с ужасом ждал появления слуг черного капитана, идущих по моему следу. О том, чем занималась звездочка, я трусливо старался не думать. Был случай полтора месяца назад. Обычный день вдруг преобразился. Ледоход встал, старшие матросы пробежали по палубе, запирая люки наружу и на другие уровни, а половой собрал нас в кубрике и тщательно следил, чтобы никто не отлучился. Одноглазый корсар нервно теребил ключ от оружейного склада и вслушивался в рокот двигателей. Пираты палубной команды нервно шутили между собой и тоже ждали, пока ледовые штурмовики капитана договариваются
с владельцем пойманного судна.